Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, я Владимир Варсобин, с нами Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Егор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот перед нашей с вами встречей, я, конечно же, посмотрел на все, что вы рассказали в других интервью, и мне зацепила одна интересная фраза. Вот вы заметили такое очень было, такая необычная позитивная вещь про наш кинематограф. Я вас процитирую. У нас довольно неплохая киноиндустрия, во всяком случае, в разы лучше, чем во Франции, Германии, Италии. У нас, мне кажется, сейчас сильнее кинематограф как индустрия, как киноискусство. Я только что под впечатлением от «Мастера и Маргариты», и с вами соглашусь, это сильное, мне показалось сильное кино. Но неужели вот наше кино сейчас стало действительно хорошим? Мне показалось, эти ваши слова удивительны.
Вы знаете, мне кажется, что вы исходите из уже, так сказать, постулата, что российское кино плохое, и вдруг стало хорошим. Я на самом деле считаю, что был великий кинематограф, советское кино. Да, потом были очень страшные, там, тяжелые времена, примерно, наверное, 10 лет. Но вы помните, что были в эти 10 лет в стране. Там было с армией, с промышленностью, с уровнем жизни, так сказать, и так далее. Поэтому что кино – это часть культуры, часть цивилизации, часть индустрии, часть ВВП. И, конечно, она тоже страдает. Но мне кажется, что вот где-то с 2000-х годов наш кинематограф растет. И мало того, я под кинематографом подразумеваю не только кинофильмы, которые делаются для большого кинопроката. Я имею в виду и сериальную индустрию, и несколько иную, чем для телевизионных каналов, но телевизионную индустрию сериалов. Для платформ, простите. Сериалы для платформ, они несколько отличаются от тех сериалов, которые, мне кажется, для центральных каналов снимают. Это все кинематограф. Это все делают одни и те же люди, просто несколько разные формы. И я лично, я не знаю, я, так сказать, тоже, понимаете ли, не могу себя назвать таким прямо следящим пристально за тем, что происходит, но у меня есть ощущение того... Вы посмотрите, что с артистами творится.
Что творится с артистами?
Нет, артистов невозможно, это просто это нужно, так сказать, вырезать гланды через одно место, чтобы составить КПП, потому что надо вот так выпиливать лобзиком вот эти даты артистов, потому что все востребованы. Звезды востребованы, не звезды востребованы. И в театре, и в кино, и в сериалах, и так далее. То есть мне кажется, что наше кино, наша индустрия, там можно спорить о качестве фильмов и так далее, но наша индустрия, мне кажется, сейчас не слабее, а сильнее, чем многие европейские. Может быть, она сопоставима там с
южной... Окей, вы говорите, не давайте спорить о качестве, но разве не качество является главным определяющим свойством киноиндустрии?
Нет, конечно, просто есть не то чтобы качество, я имею в виду качество в плане технического исполнения. Я сейчас имею в виду скорее жанры, да, то есть, так сказать, легкий жанр очень высокого качества – это тоже кинематограф. Я сейчас имею в виду, так сказать, отсутствие, да, вот той, может быть, довольно, которая была при советской власти, да, вот это вот река нашего кинематографа советского, а рядом был довольно мощный ручей вот такого кино, то, что избито называют там кино не для всех, арт-хаус и так далее. Сейчас этот ручеек тоньше, потому что, конечно, сейчас многое решают деньги, и продюсеры, большинство продюсеров подавляющие, делают ставку на массовый коммерческий продукт, такой как «Бременские музыканты», потому что «Бременские музыканты» – это вообще легендарное произведение, еще советское, все это слышали, все пели и так далее. «Чебурашка». Но мне кажется, что качество индустрии у нас достаточно высокое. Я сейчас имею в виду в том числе и поддержку государства, которая осуществляется на достаточно серьезном уровне. Я думаю, что мы в этом смысле впереди всех там в Европе, скажем.
А вот по поводу сюжетов, идей, смыслов, не вторично ли все это? Вот вы сейчас перечислили названия действительно кассовых людей, идут на это, и «Чебурашку», «Бременские музыканты», и другие переснятые фильмы, переснятые сказки. И все мы берем из прошлого. Это
Ну, этап развития какой-то у нас, что мы сейчас пользуемся советским прошлым и его пытаемся как-то поместить в нынешнее время.
Это в том числе, кстати, и «Мастер и Маргарита». Это тоже бестселлер и хит всех времен и народов. И всем интересно, какой на этот раз будет интерпретация, да, бессмертного романа. Безусловно, вы правы. Но я вот на одно и то же с вами смотрю с позитивной стороны, потому что мне кажется, что чем мы сейчас занимаемся во многом в кино, это импортозамещаем. Мы тоже, так сказать, у нас появилось пространство, с которым мы можем сейчас делать больше и больше фильмов, которые это пространство было занято этими блокбастерами, «Человеком и пауками», и же с ними, да, вот этим вот, так сказать, большим коммерческим Голливудом. А сейчас идет импортозамещение. Нужен продукт, нужен фильм и в кинотеатр, и на платформы, и на телевидении. Нужны фильмы, и это чувствуется. Вот я это чувствую в индустрии. И мне кажется, чем больше делается вообще картин, тем больше среди них появляется... Ну, шедевров, может быть, сильное слово, но серьезных больших фильмов и шедевров тоже. Наше кино вообще с точки зрения, так сказать, технологического, очень вот за последние 10 лет, просто невероятный какой-то скачок по всем-всем совершенно направлениям, которые существуют в киноиндустрии.
Йодович, извините, вот ходил на тёщу, я проклял этот день, это просто, то есть вот, кроме всего прочего, есть какие-то не очень, очень плохие фильмы, очень. То есть просто вот, и вот ты хочешь думать, боже, я никогда в жизни больше не пойду на современные российские фильмы.
Вы понимаете, ну, я представитель российского, так сказать, киносообщества, поэтому, ну, может быть, две позиции, да, наверное. Ну, наверное, их может быть больше, но, в принципе, вот не любить то, что происходит у нас, и как-то смотреть куда-то, а куда сейчас смотреть, за примеры. Ну, да. А с другой стороны, посмотреть на кино и вообще на культуру, и на все, вот, что происходит в стране с позитивной точки зрения. И мне кажется, что вот этот позитивный тренд вообще, так сказать, и в обществе, и везде, он обозначился. И я это лично вот чувствую и замечаю. А кино и то, о чем мы снимаем, и темы, которые, так сказать, становятся актуальными, это тоже все растет вместе с самосознанием общества, которое, на мой взгляд, сейчас с удивительной скоростью здоровеет после вот этих тяжелых лет 90-х, там, начало 2000-х. Вот, поэтому я очень позитивно смотрю вообще на все, и в частности на перспективы нашего кино, включая в него и сериалы, и телевизионные фильмы, TV-movie, то, что называется по-русски.
А вот есть еще один такой вариант, очень популярный в народе. Мы же начали с советского кино, что, ну, это же было целое явление культуры. И очень многие думают, там берут цензуру. Вот цензура – это и есть ключ к хорошему, качественному кино. Она хотя и запрещена, но очень многие ее хотят. Как вы к этому относитесь?
Я не знаю, у меня нет к этому отношения, потому что, может быть, она существует, эта цензура, в какой-то форме, да, но меня она как-то не касалась. То есть у меня не было вот за последние 4 года, я снял 4 картины, но так получилось, что у меня не было вопроса, а как бы, так сказать, полит ли это корректно. Другой вопрос, что существует мнение, к которому я бы прислушался, что во время военных действий определенная цензура, может быть, имеет смысл, имеет право на существование. Но, как вы видите, этого у нас нет вот в такой форме. И мне кажется, что в этом смысле мы правильно себя ведем. Другой вопрос, существует такая вещь, как самоцензура. И самоцензура, так же, как с какой-то стороны там освещать какие-то аспекты нашей жизни, может быть, также неприемлемо, да, как, например, там устраивать какие-то вечеринки, которые были в последнее время там в центре внимания. Устройство этой вечеринки – это такое, ну, вот отсутствие самоцензуры вот в контексте исторического момента. Мне кажется, что в кино, в театре и так далее это тоже могло бы иметь место, особенно в данный момент исторического развития нашей страны.
Ведь цензура вам в глазах очень многих наших зрителей – это такой вот фильтр от вискусицы, фильтр от пошлости, фильтр от плохих просто фильмов, когда худсоветы отбирали, как правило, не давали совсем провальному плохому кино без вкуса проходить. Ведь они связывают именно с цензурой успех советского кино, его качество. Как вы думаете, вот сам инструмент цензуры для поднятия качества российских фильмов можно применить?
Я думаю, что, если честно, нет. Мне кажется, что громадные достижения советского кинематографа были в том, отчасти, да, чтобы эту цензуру очень красиво, так сказать, каким-то эзоповым языком или другими способами обойти. Вот. Но действительно, квалификация тех людей, которые вот в этих художественных советах заседали, она была достаточно высокой. Но, как вы понимаете, у этого тоже есть оборотная сторона. Где тут плюсы, где минусы, я не берусь взять, потому что как бы вот выдерживать какую-то, знаете, какую-то взвешенную линию вот в этих вещах, на мой взгляд, очень сложно. И всегда будет куда-то перекос.
Вы не видите возможность появления постсоветов в России, потому что, суть по всему, к этому идет. Или какой-то другой еще форме, при котором государство, вкладывая деньги в определенные фильмы, достаточно большие, хочет получить какой-то инструмент влияния на то, что она в итоге получит.
В какой-то степени вот проводят же питчинги различные организации, которые достаточно серьезно помогают кинематографу и вот телевизионному контенту. Институт развития интернета, и фонд кино, и министерство кино, и есть еще несколько фондов. И когда ты защищаешь там свой проект на питчинге и говоришь, вот этот проект, он имеет там социальную значимость, вот у него уже есть определенные финансы, вот играют эти артисты, вот этот будет композитором, этот будет режиссером, выходит режиссер, и там сидит определенная группа людей, уважаемых, я всех их практически знаю всю жизнь, да, там Володю Хотиненко, Леонида Верещагина, очень серьезные люди, которые прошли огромный путь в кино, и в какой-то степени от их решения, от их мнения зависит, как отнесется фонд или другая какая-то организация вот к этому фильму, даст ли деньги, грубо говоря. Это же, понятно, в общем, в какой-то форме тоже худсовет.
Напоминаю, что с вами Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон Владимир Варсобин, с нами Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Мы сейчас, конечно, говорим о кино, но давайте мы поговорим сейчас снова о кино, но с таким политическим уклоном. Почему? Потому что появился... Но с прошлого года, вообще говоря, был в кинотеатрах, сейчас его показал НТВ, это фильм «Свидетель». Это одна из попыток осмыслить украинские события. И почему-то вот совсем плохие сборы, вот катастрофически плохие сборы в кинотеатрах, а вот и по телевизионным рейтингам он провалился, как будто то ли это говорит о качестве кино, то ли это говорит о неготовности или нежелании зрителя, видимо, или видеть эту тематику, или что-то еще. Вот как вы думаете, что происходит?
Вы знаете, вообще на самом деле очень много моментов, которые могут повлиять на успех или неуспех фильма. Когда он вышел, кто параллельно идет в прокате, или там что идет параллельно по каналу конкуренту, рекламная кампания, маркетинг, звезды, качество, безусловно. И как бы технологическое, то есть, так сказать, насколько это серьезно по современным меркам снято, и качество драматургическое, режиссерской работы влияют на этот процесс. Другой вопрос, что, понимаете, глобально, мне кажется, то, что сейчас происходит на территории Украины, специальная военная операция, она будет иметь такие последствия, которые мы будем ощущать многие десятилетия. И, на мой взгляд, еще рано смотреть на эти события, вот события последних, условно говоря, 10 лет, делая выводы и принимая решения, расставляя это точки над «и» и называя виновных виновными, так сказать, пострадавших пострадавшими. Это огромная трагедия. Два славянских народа воюют. Многим это очень выгодно и надо. Это первое. То есть вот это большое, я думаю, что оно увидится с большого расстояния. А второе, мне кажется, что вот, тем не менее, о буднях в специальной военной операции, о, так сказать, ежедневном труде воинов, которые сегодня ведут эту тяжелую борьбу. Это другой вопрос, без выводов, без философии, без морализаторства. Это, на мой взгляд, очень интересно, потому что там масса совершенно, так сказать, не до конца политических тем, которые очень интересно вот в моем сознании поднялись, да, вот отношения между людьми, мотивы, решения, да. Я ездил 3 раза, и, конечно, это огромный материал, вообще вот эта вся донбасская эпопея, это огромный материал для бесчисленного количества хорошего кино и всякого. Вот. Но с точки зрения осмысления того, что происходит, я думаю, что пока что рановато.
С точки зрения зрителя, не доверяет пропаганде ни с той, ни с другой стороны и не хочет отдыхать в кинотеатре, глядя на пропаганду. А зато хочет документалистики, то есть то, что лишено любых идеологических смыслов. То есть это идет от зрителя или все-таки еще не хватает ни фактуры, ни идей у режиссеров, у самого кино, чтобы сделать действительно хороший фильм?
Вы знаете, мне очень трудно на этот вопрос ответить, потому что я не киновед, и я не анализирую не анализирую рынок, потому что, так сказать, ну, как-то стараюсь смотреть на то, что я делаю, в общем-то, отвлеченным взглядом, так сказать, какие-то вот парадигмы рынка, не принимая во внимание. Потому что это вопрос, на который можно было бы ответить, проведя целый ряд маркетинговых исследований, глубинных интервью, фокус-групп, проанализировать те или иные отрывки из фильмов разных.
В Голливуде так и делают кино.
Да, в Голливуде так и делают кино, но, вы знаете, вот такое кино, ну, я имею в виду, на мой взгляд, качество сегодняшнего Голливуда очень трудно сравнить вот с тем Голливудом, который был даже еще 15 лет назад. Маркетинговые исследования, когда ты пытаешься из всего сделать блокбастер, они, конечно, душу из фильма вынимают. Они вынимают вот те бесценные вещи, на мой взгляд, которые, так сказать, говорят там об индивидуальности, взгляде, режиссерском видении и прочих вещах, которые так, наверное, дороги людям этой профессии. А вот эта математика, она, на мой взгляд, обездушивает продукт нынешнего Голливуда. И слава богу, на мой взгляд, и слава богу, что у нас этот подход, он есть немножко, да, там, я думаю, что большие там телевизионные крупные каналы тестируют какие-то свои материалы прежде, особенно какие-то дорогостоящие, вот. Но такой распространенной практики нет. И я лично этому очень рад. Все-таки наше кино, оно, конечно, живет сейчас сквозь призму кассы, но все-таки оно и делает вот наше кино особенным, потому что в нем, на мой взгляд, присутствует вот не только, так сказать, количество людей, посмотревших, ну, считай, денег, вот, но и какой-то творческий большой достаточно элемент. Ну, где-то больше, где-то меньше.
Вопрос такой. Вот вы сейчас работаете над фильмом «Авиатор», и когда вы его выпустите, ну, понятно, что критики будут смотреть ее с художественной точки зрения, но большинство будут считать деньги, сколько пришло зрителей, сколько, какая касса. Вы не боитесь провала, как это было вот с тем фильмом, который мы обсуждали?
Я боюсь провала, но в этом и прелесть профессии. В том смысле, что ты не успеваешь, так сказать, закостенеть в своих победах или поражениях, потому что может быть и то, и другое. И ты делаешь максимально для того, чтобы провала не случилось. И ты можешь выпустить очень успешный фильм, а следующий фильм будет провальным. Ну, если, конечно, не делать вот по принципам блокбастера, все проверить, Бандерас говорит, осел говорит голосом Бандераса и так далее. Конечно, я боюсь, и на самом деле вот этот страх – это очень ценная часть жизни, потому что это как бы оставляет тебя живым, если хочешь, молодым, моложе, чем кажется. Вот. Но не стал бы врать. Нет, я не боюсь. Что касается критиков или, так сказать, кассы, да, мне интересно, да, и важно и то, и другое. Другой вопрос, что когда критики ругают что-то, да, какое-то произведение искусства, иногда, ну, в моем случае точно, да, они ругают меня. Да, потому что те фильмы, которые я делаю, это я, да, ну, то есть это продолжение меня, мне это дорого, а это может кому-то не нравиться или никому не нравится, не дай бог, да. Но это продолжение меня, если я это делаю так, как, мне кажется, следует делать кино, а если ты так не делаешь, просто лучше этим не заниматься. Вот, или математикой заниматься. Но касса, безусловно, это очень важно, потому что успех фильма – это не просто там, а, успех, не успех, да. Это в какой-то степени, так сказать, продолжение дальше следует, да, и какое это продолжение? Ты, так сказать, спустился на уровень вниз и должен снять какой-нибудь помельче, крепкий, громкий фильм, если у тебя там относительный успех, или ты можешь двинуться дальше и, например, позволить себе реализовать какую-то большую свою задумку, которая, так сказать, будет тоже вот крупнобюджетной и все такое. Поэтому и то, и другое важно, безусловно, то есть и критика, хотя я легче стал относиться к критике, именно вот по вышевысказанным причинам, я понял, что я расстраиваюсь из-за того, что я вот такой, какой я есть. Ну а что делать-то?
Егорович, вот. Вот по поводу критики, вот вы легче, да, относитесь, ведь на самом деле она сейчас выходит на новый уровень, сейчас же есть не только критики, но и теми, кто очень детально разбирают фильмы и, в общем-то, пишут жалобы. Ну, такие вот рассерженные или разгневанные люди, простые, которые часто вот сейчас, допустим, с «Мастером и Маргаритой» вот пытаются снять с проката, ну, это там с помощью не только жалобщиков, но и депутатов Госдумы. Я вот общался с режиссером Грымовым, у которого, да, есть свой рецепт вот от такой критики. Он говорит, что, чтобы не нарваться, нужно очень подробно и очень детально сделать сюжет так, чтобы не придерешься, исторически выверенный и так далее. То есть у него есть свои в этом смысле задумки. И кроме того, я заметил, что у него все это сценарии, по большому счету, из библейских времен или средневековых, и оттуда идут аналогии в наше время с безопасного расстояния. Вы заметили, да, уровень критики, который сейчас, он очень стал нервозным и опасным. И многие деятели культуры жалуются, что сейчас жалобщики очень опасны. Как вам такие времена?
Честно вам скажу, не знаю, может быть, вы правы, но мое личное отношение за 26 лет, которые я занимаюсь кино, мое отношение к этому остыло, да, и я так не реагирую, как это было там 20 лет назад, когда там, я не знаю, у меня язва открылась один раз, я читал подборку критики. Причем фильм очень успешно прошел, я прям заболел. Сейчас я гораздо легче к этому отношусь, поэтому я не слежу, я не анализирую. Ой, критика стала, так сказать, идиотов стало много. Да, идиотов, которые пишут огромную рецензию, абсолютно шифруя пустоту. Но это видно, что это идиот, то, что называется чудак. Но а если, так сказать, как кто-то говорит, просто мне не понравилось, или затянуто, или там это...
Не об этом идет речь, а вот снять фильм с проката, потому что он идеологически вреден.
Это, вот, допустим. Да, вы не сказали снять фильм с проката. Снять фильм с проката, да, это серьезный момент, конечно. Но, как правило, этот момент помогает фильму, вы знаете, в результате.
Раскручивает его.
Но в каком-то смысле, да. Я не думаю, что в истории там недавнего времени это был как продуманный пиар-ход. Не думаю. Ну, слушайте, ну что я могу сказать? Я не знаю, как на это реагировать. Я не знаю, что о каком фильме идет речь. Ну, там, может быть, увидев какой-то фильм, я сам бы сказал, боже мой, это там, я не знаю, сатанизм. Это надо запретить. Или там не показывать до часу ночи и так далее. Не знаю. Но, конечно, любое явление, любые недовольства, они пугают чрезмерностью. Вот все пугает чрезмерность, так сказать, какой-то вот остервенелостью, если можно так сказать. И мне кажется, что как мы ведем военные действия без остервенелости вот этой, вот так же, мне кажется, мы должны и в жизни относиться и к друг другу, и к тому, кто что-то делает. Потому что вообще это такое впечатление, знаете, пишут часто кино, ой-ой-ой, кинематографисты пилят бюджеты, да на что им там дают и так далее. На самом деле это очень тяжелый труд, очень психологически тебя нагружающий, ну, определенные профессии, скажем, вот профессия режиссера, безусловно. И когда человек просто, ну, безответственно, да, что-то пишет просто безответственно, то это, конечно, на мой взгляд, очень прискорбно, скажем так.
Да, в России так... всегда писали жалобы, стучали, как говорится. Это у нас всегда было, только раньше их слушали, раньше нет. То есть, когда-то так.
В Париже стучали получше, чем в Москве. Вон гестапо ящики поснимали. Стучали везде. Люди, так сказать, нельзя сказать, вот у нас там национальная черта – это стучать. Я так не считаю.
А только главное, слушать их или нет. Егор Андреевич Кончаловский, да. Режиссер, сценарист с нами, кинорежиссер с нами в эфире.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин, с нами Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Мы говорили в предыдущих частях больше об искусстве, но нельзя обойти, конечно, конфликт с Украиной. Егор Андреевич, как вы думаете, вот если вот все время все говорят, очень многие говорят о необходимости мирных переговоров, и уже год это все слышно. Вот если вы были в переговорной группе, вообще говоря, конечно, да. Я думаю, что в переговорной группе неплохо было бы, чтобы там были деятели искусства, наши гуманисты и наши, те, кто не только воюет, но и делает культуру. Вот что бы вы предложили?
Я боюсь, что это вопрос не на мою компетенцию. Да,
Я понимаю. Поэтому если бы, это же такой фантазия.
Я бы иначе ответил на ваш вопрос, если бы я сидел среди этих людей. Вот, причем я считаю цель нашей страны и цель нашей победы. Вообще, вот я хочу понять, что мы будем считать победой, что для нас будет являться победой, абсолютной победой, потому что есть разные мнения. Понятно, так сказать, они были высказаны, эти мнения, эти тезисы в конце 2021 года, если мне не изменяет память. Вот. Соответственно, вот любые переговоры, которые могут обсуждаться, мне кажется, должны рассматриваться с точки зрения того, что мы победили, а не с точки зрения того, что мы обсуждаем какие-то моменты. Обсуждаем, торгуемся и так далее. То есть я считаю, что переговоры могли бы быть только в том случае, если у нас была бы абсолютно железная, сильная, победная, превосходящая нашего оппонента позиция, и все. То есть я считаю, что для нас очень важно, чтобы эти переговоры не просто не отложили очередной виток конфликта, конфронтации на вот это как, на какое-то время. Это мое мнение. Я могу быть неправ, потому что я не политик, и я не военный человек, ибо военный аспект и политический аспект, он играет свои роли, да, вот в этих вопросах. Вот. Но, тем не менее, для меня очень важна вот морально, чтобы мы сели за стол переговоров с ощущением полной победы. Это, в принципе, называется капитуляция. Безусловно. Но всегда, так сказать, есть пространство, да, пространство даже после вот этой победы улучшить свою позицию в процессе вот этих переговоров. Поэтому я в этом смысле достаточно консервативного взгляда придерживаюсь.
Вы государственно мыслите, а я подумал, что быть, это часть позиции...
Гуманитарной
позиции, то есть все-таки даже после капитуляции, даже если вы будете абсолютно правы, и все, если в ваших ориентирах все удастся, то придется же общаться с той стороной в любом случае, выстраивать отношения, как-то налаживать культурное пространство. То есть это всегда это разговор двух людей, двух позиций. А капитуляция предполагает, что мы просто все мы убираем ту позицию и начинаем торжествовать.
Ну, мы довольно долго, так сказать, пытались на разных переговорных площадках, в разных форматах, в разных, так сказать, составах, да, политических деятелей, лидеров достичь каких-то наших политических целей, геополитических целей путем переговоров, путем отстаивания наших позиций относительно того, что есть наша безопасность, ну и так далее. Мы очень долго мы пытались разговаривать. К сожалению, вот вы знаете, эти процессы скатывания Запада к той ситуации, да, к тем отношениям, к той русофобии, которые имеют место сейчас, я наблюдал очень долго, с огромным прискорбием, потому что я на самом деле очень люблю Европу, я часть жизни провел в Англии, думал по-английски пару лет, вы знаете, и для меня это очень близкая страна, я по ней скучаю. Но я видел эти процессы, как они постепенно происходят, вот, и из вполне, так сказать, либерально настроенного выпускника Кембриджского университета я постепенно стал превращаться в, так сказать, колорадо-ватника, если проще говорить, потому что то пренебрежение, невнимание, неуважение, которое я чувствовал, даже работая там с экспатами в рекламных агентствах, вот, оно очень-очень раздражало. И если первые месяцы я пытался говорить, ой, я такой же, как вы, я говорю на безупречном английском и все такое, то в какой-то момент вот этот вопрос доколе, да, он во мне родился довольно давно. И мне кажется, что вот в нашем обществе тоже этот вопрос родился. Доколе мы должны быть смотреть на вас снизу вверх, ребята? Доколе мы должны, если вы не хотите смотреть на нас на одном уровне, то может настать тот момент, когда вы будете смотреть на нас снизу вверх. И поверьте, вот мне этого не хотелось. Я не думаю, что российское руководство ставило такую задачу себе.
Но это не будет снизу вверх. Это же все равно страх. Это будет, если вы не хотите нас любить, вы нас будете бояться. Так получается?
Мне кажется, что на фоне там не только событий на Украине, но и событий в мире, в общем, мы показываем мировому сообществу, так сказать, абсолютно нелюдоедский, так сказать, подход даже к ведению этого страшного конфликта. Мое личное мнение, хотя я черпаю информацию официальных источников. Мне кажется, что бояться это неправильное слово, да, потому что, так сказать, наша первая задача не чтобы нас боялись, а наша первая задача не бояться нам. Мы не хотим бояться, мы хотим перестать бояться вот этого приближения, так сказать, враждебных сил. Ну, слушайте, нам, знаете, я пересказываю уже, так сказать, много таких вещей, которые мы каждый день слышим по телевидению, в ток-шоу, на центральных каналах. Вот. Но, в принципе, я разделяю эту точку зрения. Не бояться. Мы хотим сами не бояться.
А после мирных переговоров существовать с украинцами будет возможно именно, ну, не как было, конечно, но хотя бы мы сможем с ним помириться?
Я уверен, что это будет нелегко, потому что погибли люди с обеих сторон. Их много, и у них, помножьте их на всех тех их родных и близких. Это будет очень непросто, и это займет достаточно длительное время. Но не надо забывать, что я как-то отдыхал не так давно в Турции. Ты видел немца. Вот у него все было, все тело было в татуировках, таких германских татуировках, да, вот эти немецкие каски, но свастики не было. Вот свастики, понятно, что он нацист, да, но свастики не было. Посмотрите вот на некоторых представителей, да, там, националистических батальонов, которые попадают в плен. Это люди не старые, да, 33-40 лет, но которые вот за эти 30 лет были так промыты, что стали такими. И это потребует, я не знаю, может быть, такого же, а может быть, и больше времени, чтобы нам обратно вернуться, так сказать, и стать одной семьей. Но я очень надеюсь на это, искренне.
Мы начали с того, что сейчас еще не то время, чтобы делать фильмы о СВО, потому что нужно время, чтобы это все осмыслить и так далее. А с другой стороны, вот мы сейчас с вами обсуждаем, я подумал, а ведь для того, чтобы как-то срастить, как-то эту рану зашить, то придется целую, ну, те, кто делает культуру, должны будут снимать как много больше фильмов, которые будут мерить наши нации. Каким-то образом заглаживать раны, каким-то образом быть доктором этого всего. Если мы отложим на 10-20 лет вперед это дело и не будем этим заниматься сейчас, а мягкая сила – это чаще лучше любого танка, потому что убеждение именно идет через культуру во многом.
Наверное, но это непросто. Взял, пошел, сидел в Москве в кафе, придумал какую-нибудь слезодавильную историю, пошел и снял где-нибудь ее в Сочи. Вот. Но мне кажется, это так не работает. Для того, чтобы воистину такое кино имело терапевтический, воспитательный, художественный и прочие смыслы, это надо делать очень-очень искренне. Очень трудно разговаривать вот на те темы, о которых могли бы быть в фильме о Донбассе. Очень трудно разговаривать искренне, потому что пропитано, вы понимаете, да, каким количеством боли, ненависти, ужаса, страха, потери близких, смерти, которая вот летает вокруг тебя или просто может в любой момент прилететь. Это очень тонкие материи. Это же не Рэмбо снять, понимаете?
Во время Великой Отечественной войны снимали фильмы, потому что ощущение правды, наверное, или что-то еще было очень сильным и совершенно безоговорочным. Снимали три солдата, по-моему, да? Снимали много фильмов, которые были совершенно искренние и так далее. Что сейчас мешает?
Ну, во-первых, к счастью, наша страна не на таких рельсах, такого исключительно, так сказать, военного ориентира. Да, конечно, я убежден, что в связи с СВО...
Два солдата, прошу прощения, я вспомнил, два солдата, извините. Да.
Мы все-таки, так сказать, страна продолжает жить нормальной жизнью. Да? Рестораны работают, кино, кафе, кальян, капучино на банановом молоке. Все, когда там самокаты электрические. Вот, убранство на Новый год, новогоднее в Москве, в Петербурге. Страна живет, тем не менее, так сказать, не той степенью, да, вовлеченности, как это было в Великую Отечественную войну. Это, да, то есть, как бы поток вот этой культуры, псевдокультуры, он продолжается, он, так сказать, идет дальше. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, тогда, если вы вспомните, в общем, кино, да, это был такой момент удивительно мощный, да, идеологический. Гораздо более мощный, чем сейчас. Сейчас есть другие инструменты, которые позволяют тебе, так сказать, достать из телефона весь мир и смотреть там все, что хочешь, да, и в плохую сторону, и в хорошую, за и против. Вот. Тогда же кино это было там, при Сталине там 5 режиссеров снимали, и все, так сказать, а Иосиф Виссарионович личным редактором был у всех. То есть, и конечно, все картины были, условно, пропагандой, талантливой, гениальной, но пропагандой. Мне кажется, что сейчас вот в таком ключе, сегодняшней пропаганды, кино несколько потеряло свой смысл. Вот. Ибо есть военкоры, все это онлайн идет, ты себя видишь на экране и все такое. Вот. И это, во-первых. И потом это были шедевры, все эти фильмы были шедевры, которые снимали, там, Эйзенштейн, Александр, кто тогда снимал. И так же, как фильмы, которые снимались после войны, снимал Чухрай, понимаете, «Балладу о солдате», снимал Чухрай, а он, извините, прыгал над Германией с самолета десантником, то есть фронтовик, Тодоровский. Вот. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но мне кажется, что...
Да, вполне. И мы как раз сейчас прервемся, и у нас будет заключительная, надеюсь, самая интересная часть с Игорем Андреевичем Кочеловским, российским режиссером, сценаристом и продюсером. Оставайтесь с нами.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Андреевич Кончаловский. И оставляя, конечно, болезненную украинскую тему, я снова хочу вернуться в наше время. Здесь одна такая загадка. Вот, может быть, вы как-то проясните. Я сам человек из 90-х, да, вот для меня это прям мои воспоминания детства, моя жизнь. Но я заметил, что вот в обществе, особенно после выхода фильма «Пацаны», стали под почему-то популярны именно вот эти годы. Они были тяжелые, страшные, но почему-то все время люди вот и в кино, и вот я за последнее время это заметил, в воспоминаниях, в книгах возвращаются вот в эти времена. Полностью дискредитированные, полностью, в общем-то, признанные, что они были самыми несчастными. Но людей туда тянет. Вы заметили это или нет?
Нет, я этого не заметил. Мне кажется, что просто, так сказать, вот это вот непосредственное прошлое, которое вот было вчера, да, при этом оно было страшное, когда там выйти нельзя на улицу, а сейчас вот такая, в общем, относительно безопасная жизнь в стране, ну, в России в целом, да, вот, это такой приятный контраст все равно. Потом... Извините, это все-таки сериал. Сериал иначе смотрится, чем кино. Кроме того, мне кажется, что мы перестали в какой-то степени делить периоды нашей истории на плохие, там, стыдные и не стыдные. Вот, там, вот при царе было не стыдно, хорошо, а потом большевики все разрушили, а потом были 90-е, все украли. Вот, а сейчас вот, вот еле-еле, так сказать, вылезли за последние 20 лет. Мне кажется, что мы все-таки стали воспринимать в гораздо большей степени нашу историю как беспрерывный поток более успешного времени, менее успешного времени, трагического времени, времени подъема там, и так далее. И любые эпохи, они в этом смысле интересны. Особенно те эпохи, которые, вот, ну, по сути дела, ты ее помнишь, может быть, в детстве. Ты помнил эти ларьки, это тебя в школу водили, тебе нельзя было в школу.
Да.
Ну, а потом, видите, вот, «Кровь на асфальте» успешен, «Чебурашка» совсем другое, да, в кино успешен, «Мастер и Маргарита», вот, не без скрипа, но успешен, я имею в виду, там какие-то вот конфликты были вокруг. Совершенно разные картины, совершенно разные жанры вызывают интерес. И мне кажется, что тут вопрос не то, что мы там вдруг начинаем относиться как-то с интересом к какому-то периоду, а мне кажется, что если достойно сделанное кино, наш зритель это оценивает просто, если это действительно хорошо сделано кино.
Здесь я могу еще одну версию вам подкинуть. Да. Вот, может быть, все познается в сравнении. Вот я сейчас вам расскажу, наверняка вы знаете эту историю. А в 90-х, кстати, когда открывали книги, кстати, «Мастер и Маргарита» тогда открылась, в общем, читателю, массовому читателю.
Нет, пораньше.
Мы же берем 80-е, 90-е, как начало свободы, перестройки, открытые книжки, все-таки. Да, она публиковалась в одном советском журнале давным-давно, было дело. А вот сейчас появляются истории, связанные, наоборот, с изъятием книг. Вот появляются черные списки книг, которые классиков, кстати. Больших классиков, которые перестают торговать маркетплейсы. Потом выяснилось, что это на самом деле старый список, что перестраховались, что это все неправда, и вернули эти книги обратно. Но вот на фоне вот этих сегодняшних историй даже 90-е кажутся чем-то свежим. А вот вы как относитесь, вообще говоря, вот к этой тенденции, когда появляются черные списки, и в них попадают классики? Это случайность? Это на самом деле, ну, бывает? Или это все-таки какая-то, ну, скажем, та история, которую нужно заметить и насторожиться?
Вы имеете в виду черные списки современных людей?
Черные списки авторов книг, классиков. Там был и Боккаччо, там был и Достоевский. Это по закону о борьбе с нетрадиционной ориентацией.
Я не думаю, что это хорошо. И у нас много, так сказать, вообще вещей, которые, на мой взгляд, знаете, это самое, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет с удовольствием. Это надо список почитать, и там наверняка там большая часть – это глупости и фантазии. Другой вопрос, что... Вот поднимается в обществе вопрос тех вот людей, которые реально стали врагами страны на сегодняшний день, а там их какие-то произведения продолжают в стране зарабатывать деньги. Я думал, что вы про это спрашиваете.
Ну да, это тоже интересно.
Это тоже разное, понимаете? Все-таки мы действительно декларируем, что мы свободная страна, да. Я считаю, что если кто-то там уехал, сказал, что там я не могу... воюющий, я боюсь, там, я не знаю, ну, я боюсь, что меня в армию заберут, или там, я пацифист, я оружие в руки не возьму. Это одно, если мы говорим, что мы свободные страны. А есть люди, которые уезжают и начинают очернять страну, оскорблять страну, и для меня это очень, очень неприятно, неприемлемо и горько. Вот, то есть я к этому я отношусь крайне негативно. Я могу понять, кто-то там, у меня один приятель, который сбежал куда-то, да, он сказал, ну меня же убьют. Я говорю, ты чего уезжаешь? Он говорит, ну меня же убьют. Вот, это было так искренне сказано, что и возразить-то нечего было, понимаете.
У меня все время вопрос. Вот Лев Николаевич Толстой в свое время имел проблемы с российской церковью, да, у них было.
Да.
И вообще говоря, это была часть государства российского, и у него были большие проблемы с государством. Если представить, что Лев Николаевич Толстой бы уехал, это что, получается, надо изымать «Войну и мир», что ли, из библиотек? Или Шаляпин, который уехал от советской власти, по-моему, если не ошибаюсь, в Швецию? Вот, и был не согласен. И что? И мы будем, значит, изымать пластинки из магазина? Нет. Я просто не очень понимаю, каким образом автор и книги могут быть рядом.
А если вот он начнет финансировать твоего оппонента, твоего врага, вот, или, так сказать, идеологически поддерживать, нанося вред там, имиджу своей страны и так далее, тогда это вопрос, большой философский вопрос, который, так сказать, стоит себе задать. Но мне лично это очень, для меня это очень неприятный момент, когда какой-то известный человек начинает по каким-то своим личным причинам говорить неприятные вещи про мою страну. И даже вопрос не в том, что я буду доказывать ему, что моя страна, она права, а в этом смысле вот англосаксонский принцип «моя страна всегда права», «right or wrong, my country», то, что называется. Вот. Мне это кажется сегодня очень правильным отношением. Но опять же, тех, кто уехал, надо тоже делить. Кто-то стал врагом страны, кто-то просто, так сказать, испугался каких-то вещей своих.
А, кстати, вы как вы относитесь к ограничению в интернете? Кстати, вот, по большому счету тоже можно проблему решить. Люди просто не будут знать, что кто-то кого-то ругает. И вот как вы вообще к мнимой свободе интернета относитесь?
Вы знаете, интернет, я, конечно, к нему хорошо отношусь, потому что я им пользуюсь, и он невероятно упростил мои возможности, вот скорость, да, с которой мы делаем все. Ну, мы сами все знаем, да, бумажный документооборот, ты сидишь в кафе и работаешь, да, ну, все очень удобно и так далее. Это очень хороший инструмент. Но, безусловно, в интернете существует достаточно серьезные опасности. Даже хотя бы, знаете, вот в моей юности там отношения между полами, между мужчиной и женщиной были покрыты тайной, и от этого они были поразительно таинственные. И наш мир, вот наш, подростков тогда, да, когда мы ходили во взрослую жизнь, он был гораздо более фантазийным, если хотите, да, каким-то, так сказать, жарким. И это было круто. Сегодня же, так сказать, никакой тайны нет, две кнопки, и ты, так сказать, на верном пути, что хочешь, то и выбирай, правда? Относительно там как эротических каналов и так далее. То есть интернет, он очень меняет людей. Вот что для меня является опасностью интернета. Так сказать, трагедии людей, которые растерялись своих подписчиков в запрещенном в России Инстаграме, или продажа вот этих дела, которые там несколько лет назад гремели, «Синий кит», «Гидра» и так далее. Это все очень серьезно.
Может, мы повторяем вечную ошибку старшего поколения? Мы всегда не понимаем молодых, мы все время говорим, а раньше было лучше, и не принимаем того, что давно является реальностью для молодых.
Да, я согласен, но, конечно, безусловно, но я вот был как-то на форуме в Тавриде, на молодежном форуме, и там молодежь была совсем, и там случилось по техническим причинам, выключился интернет. И вот что было с этими тинейджерами, да, ну там тинейджеры, студенты, вот что было с ними? Вот один день они ходили, как будто, так сказать, их с иглы сняли, да, второй день, ну как-то стали общаться, на третий день уже, так сказать, они забыли гаджеты, нету интернета, звонить дорого, потому что так звонить по междугородке. Значит, и начали общаться. И даже организатор говорит, мы еще на два дня решили им потом, когда уже все починили, не включать, чтобы люди стали общаться. Вот это вот общение, вот я сейчас, заметьте, обратите внимание, в ресторане или планерка, да все в телефонах параллельно. То есть параллельный мир, он... Вот он все время присутствует, этот параллельный второй мир. У тебя нет этого интернета рядом, у тебя тревога начинается. Ой-ой-ой, а что-то мне написали, ой, что-то мне не пишут. Я слышал, это избитая истина, что вот дети этих всех вот великих айтишников, Билла Гейтса и там и так далее, Цукерберга и так далее, у них очень серьезное ограничение по времени с общением с гаджетами, там планшет, телефон, там 2 часа в день и все. Но мне кажется, это логично. Я вообще думаю, что человек придумал интернет, моя теория такая немножко кинематографичная, что люди раньше, когда вот доисторический человек, да, или там неандертальцы, обладали телепатическими способностями, могли передавать мысли на расстоянии свои, могли читать, значит, друг у друга мысли, а это было нехорошо. И люди стали эту способность подавлять, чтобы их мысли не почитали, но удобно же, да, и придумали интернет, где ты можешь читать те мысли, которые я позволяю тебе читать. Вот. А какой я есть на самом деле, ты все-таки прочитать не можешь. Вот. У меня такая смешная теория. Вот. Но, конечно, интернет – это и огромная сила, и огромная опасность. И я думаю, что даже не надо это очень долго философски обсуждать, мы знаем. Да.
Россия сейчас разворачивается от Запада в сторону России, а вот ведь вы были одним из первых, кого привлекала азиатская эстетика, по крайней мере, многие критики видели в первом «Антикиллере» отсылки к азиатским боевикам. Как вы думаете, вот это приближение к Китаю, Северной Корее и культурном плане – это плюс или минус?
Вы знаете, по поводу того, что меня привлекала восточная эстетика, я просто привлекаюсь к ней каждый день утром, когда смотрю на свое лицо. Особенно после того, как побрею. Когда нас отменили вот на этом полуострове Евразии, который называется Европой, мы естественным образом стали разворачиваться туда всеми своими направлениями. И я в этом вижу огромную перспективу для нас. А поглотят ли нас или там каким-то образом мы будем какой-то придатком евразийского искусства? Нет, я не думаю, потому что русское искусство – величайшее искусство.
Спасибо. С вами был Егор Андреевич Кончаловский, российский режиссер, сценарист и продюсер. До свидания.
Спасибо.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.